Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Президент России Дмитрий Медведев потребовал во вторник от прокуратуры следить за запретом на внеплановые проверки бизнеса. На встрече в своей загородной резиденции с представителями предпринимательского сообщества господин Медведев напомнил, что с 1 мая законом запрещены внеплановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Посмотрим, что из этого выйдет, потому что мы знаем, как у нас что-то запрещается, а потом это обходится, сказал российский президент. Но правовая основа для того, чтобы требовать отказа от таких проверок, существует, и за этим должна следить прокуратура. Кроме того, перечислял президент, расширены возможности для получения госзаказа, принят отдельный закон о найме помещений предприятий арендаторами. С этого года будут введены изменения в так называемых налоговых режимах, будем заниматься дальше созданием беспроцентного льготного кредитования, пообещал президент России предпринимателям, отметив, видимо, с ними таким образом День предпринимателя. Сегодня в студии программы «Время гостей» директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Руслан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Связаться с нами можно, послав смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801. На пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Практически сразу мы включим телефон. По предыдущим эфирам я знаю, что всегда господину Гринбергу много вопросов, потому что хорошо разбираются, оказывается, в экономике. Вот в экономике, в футболе понимают практически все, насколько я понимаю.
Ну, что вы говорите?
А вы не знали, да?
Нет, понятия не имею. Но мне хочется надеяться, что я разбираюсь в футболе, по крайней мере.
Замечательно. Вот про футбол и поговорим, если время останется.
Конечно.
А начать все-таки я хотел... Вот знаете, прочитал тут в интернете. Ну, знаете, журналисты вечно все перевирают, что известный российский ученый, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг, предупреждает о создании в России предпосылок для обвальной девальвации рубля. Правда предупреждали или переврали все-таки?
Ну, я бы сказал так. С одной стороны, это правильно, что я говорил о предпосылках, но с другой стороны, я не говорил, что эти предпосылки реализуются, потому что на самом деле все зависит, я вам скажу откровенно с самого начала, все зависит от динамики цен на нефть. И вот здесь есть две школы мышления, две школы прогнозистов. Одни говорят, что наоборот, она будет только расти, цена на нефть, и в этом смысле тогда можно говорить о том, что все те предпосылки, о которых я там говорил в одном интервью, они не реализуются. Но есть и другие прогнозисты, которые говорят, что предложение у нас очень большое, спрос низкий, ничто не указывает на прекращение депрессии в целом мире нашем замечательном, и поэтому может быть и очень серьезное снижение цены. Вот тогда те предпосылки, о которых я говорил, тогда они реализуются, и тогда вполне возможно очень серьезная девальвация рубля.
А скажите, пожалуйста, вот если попробовать увязать эти самые предпосылки, которые, не дай бог, реализуются, и сегодняшние слова президента Медведева о дальнейшем создании беспроцентного льготного кредитования...
Вы имеете льготное кредитование для малого бизнеса?
Для малого и среднего бизнеса. Да. Ведь Россия, она как-то так странно устроена. Вот получает человек... беспроцентный кредит, а может быть, он в голове, конечно, держит, что будет обвальный курс рубля. И вместо того, чтобы вложить эти рубли в производство, он покупает на них твердую валюту, доллары, и ждет. И вдруг дожидается этой самой обвальной девальвации. После чего спокойно отдает кредит и без всяких вложений неплохо себе живет дальше. Может быть, ждет следующего кредита.
Это верно. Это действительно такая возможность существует. И это риски, с которыми надо считаться. То есть, если, скажем, в странах Запада и в новых странах Европейского Союза нам все-таки, как правило, не стоит вопрос о возможной девальвации. А если идет речь о каким-то образом, как наладить вообще кредитную деятельность, то, в общем-то, проблема только в том, чтобы эти кредиты шли в реальный сектор, чтобы закручивалась экономика. У нас есть дополнительный риск. Риск инфляции, риск девальвации. Ну, такая специфика нашей
страны.
Скажите,
а это вообще, это вот, по вашей оценке, это русский опыт или Россия его позаимствовала где-то?
Ну, знаете, надо сказать, что очень мало стран, которые втянуты в сегодняшний глобальный экономический кризис, которые испытывают одновременно снижение производства и увеличение цен потребительских. Как правило, в других странах цены падают. Более того, там есть страх устойчивой дефляционной спирали. Это значит, когда люди не покупают товары, потому что ждут, что они дальше снизятся в цене, тем самым они делают кризис устойчивым. У нас другая напасть. Мы имеем, как говорится, вот две беды сразу одновременно. Мы имеем, я имею в виду рецессию, это значит на нормальном языке снижение производства устойчивое, и одновременно устойчивое повышение цен, причем двузначными темпами, что, в общем-то, неприлично для современного мира.
А вот чем вы это можете объяснить? Когда очень много было разговоров, помните, в эти самые жирные времена, как их было принято называть, когда росли цены на нефть, страшно возмущались, как же так, если цены на нефть растут, почему у нас такой дорогой бензин, почему у нас бензин дороже, чем в Америке? И все говорили, ну, это картельный сговор, а здесь какой-то всеобщий картельный сговор.
Ну, я должен сказать, что здесь очень много разных версий есть, разных объяснений. Ну, не вдаваясь в технические детали, я скажу так, что диагноз нашей инфляции, который предлагали обычно денежные власти, неверный. Они считают, что только дело в деньгах. Слишком много денег при неизменном количестве товаров, несомненно, ведет к росту цен. На самом деле, эта связь более сложная, но в моем представлении самая главная наша проблема, она не только инфляционная, но имеет отношение к инфляции, то, что у нас очень узкое товарное предложение, поэтому возможности для разного рода сговоров очень большие и для искусственных, и для естественных монополий. И надо сказать, что эта тенденция не продолжает существовать. И это очень грустная история, потому что возможность, как бы это сказать, то есть возможность выхода из кризиса, она ослабляется. Вот. Но с этим надо считаться, ну что ж, такое есть вот у нас монополистическая рыночная экономика.
Или особый путь России, можно его так назвать.
Но я не думаю, что это путь в тупик.
Зато особый.
Ну, особый, да. Но на самом деле все заканчивается. И тощие времена тоже заканчиваются. Нет, но это все от нас зависит. Я думаю, что вполне возможно всю эту тенденцию переломить, если, конечно, систематически заниматься антимонопольным регулированием.
Вот вы мне обязательно фразу про то, что тощие времена тоже заканчиваются, напомните, если я, не дай бог, забуду.
Напомню,
а я пока
конечно.
Напомню нашим слушателям, что в эфире программа «Время гостей». Ведет ее Владимир Бабурин, а гость сегодня директор Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент этой самой академии Руслан Гринберг. Мы очень скоро продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Вот хорошую фразу вы сказали, я и не забыл ее. Тощие времена тоже заканчиваются. И я этот вопрос уже нескольким вашим коллегам задавал, в частности, профессору Медведеву из Государственной Думы. Великая депрессия 20-х годов в Америке. Из нее Соединенные Штаты вышли с новой экономической программой президента Рузвельта. Потом были неприятные времена уже во второй половине прошлого века. Из нее Соединенные Штаты вышли с рейгономикой. В общем, каждый раз, пройдя через этот, ну, врачи бы сказали, очистительный процесс, Соединенные Штаты выходили из него значительно более сильными, нежели были до того. Нечто подобное происходило и в Западной Европе. Ваш прогноз, когда тощие времена закончатся, с чем из него выйдет Россия?
Это очень хороший вопрос. Я бы даже сказал, такой экзистенциальный. Это вопрос вообще существования страны в цивилизованном виде, что ли. У нас есть два варианта выхода из кризиса. Молиться на антикризисные мероприятия на Западе, на Обаму, на Меркель, на Саркози, которые очень активно борются с кризисом. Не факт, что быстро они его преодолеют, но тем не менее...
преодолеют факт.
Преодолеют, да, когда-то преодолеют. Еще дело в цене, еще какая цена будет этого выхода. Но главное, что раз мы зависим от 10-12 топливно-сырьевых товаров, то и внешний спрос определяет вообще-то наше все благополучие, наш экономический рост, то, конечно же, восстановление, выздоровление западной экономики и экономики Китая явится, конечно, сигналом и для нас. Это будет для нас тоже избавление от кризиса. Но это будет повторение топливно-сырьевой модели, которую мы, собственно говоря, имеем последние десятилетия. И это плохо, потому что тогда мы утрачиваем некие шансы на приближение такой диверсифицированной, модернизированной экономики. Но есть второй вариант, если мы используем этот кризис для диверсификации экономики, для изменения ее структуры. Кстати говоря, наверное, это не нужно сделать с помощью Европейского Союза. Вот, потому что для них это тоже представляло бы интересный очень вариант нашего выхода из кризиса, когда мы им предлагаем восстановление промышленного спроса, что для них очень важно, а сами проводим очередную модернизацию с помощью Запада, но не на зверской сталинской основе, как это было в период первой, в период депрессии, в Великой депрессии, о которой вы говорили, а на все-таки не жертвуя демократическими ценностями, которые, будем надеяться, все-таки утвердятся в стране.
Ну, тогда позвольте я вам напомню еще одно ваше высказывание, которое я нашел в агентстве «Новости Украина», значит, апрель прошлого года. Название, наверное, не вы придумали, называлось «8 лет путиномики».
Нет, не я.
А вот цитата, причем даже закавыченная, поэтому возможно, что «Новости Украина», агентство, подчеркивает этим, что цитирует вас дословно. «Единственный разумный путь изменения экономического курса – это наличие партийной оппозиции, которая может прийти к власти с другими принципами экономической политики. Ее отсутствие регулярно толкает Россию в кризисе». В кризисы вроде дефолта 98-го года, которого вполне можно было избежать.
Я помню, были разговоры. Я, естественно, говорил на эту тему о том, что оппозиция очень важна для исправления ошибок, потому что все время надеяться на авторитарного лидера и на лидера, который даже умный, прозорливый, все-таки это всегда риск большой. В этом смысле я твердо убежден, что наличие оппозиции, которая в состоянии исправлять ошибки и приходить время от времени к власти, это очень важно для экономики. То есть в этом смысле я просто хотел сказать, что демократия – это не просто ценность сама по себе, это просто рабочий инструмент для исправления ошибок.
И в России тоже?
А чем Россия отличается от других стран?
Россия отличается от других стран тем, что, как мне кажется, и результаты выборов это показывают, что российские избиратели не видят прямой связи между своим положением,
Володя,
положением
вами...
в стране,
да,
и так,
помню,
как они,
да,
проголосовали.
Дело в том, что, понимаете, здесь, как вам сказать, мы уже как-то беседовали на эту тему. Ведь вы же помните, какая была эйфория по поводу демократии и рынка в конце 80-х, в начале 90-х годов. И многие наши коллеги, интеллектуалы, говорили о том, что, в конце концов, колбаса вырастает из свободы, а колбаса для нас символ был такого преуспевания. И вот тогда выяснилось, что выяснилось, как бы выяснилось, что на самом деле нужна свобода, нужна демократия, нужна оппозиция, все такое прочее, мы приняли вот эту философию неолиберализма, которая, в конце концов, и победила в конце 80-х, в начале 90-х годов. Она, я должен сказать, реализуется и сейчас с тем или иным упорством, что ли. Вот, но одновременно речь шла о обнищании значительных масс населения. Вот это надо подчеркнуть, особенно сегодня в день предпринимателя, потому что я ничего не имею против предпринимателей, наоборот, но я твердо убежден в том, что больше половины населения, в общем-то, разочарована результатами реформ. Они, правда, сами виноваты, что тоже поддержали безоговорочно вот этот ельцинский вариант капитализма, и в результате дискредитирована была и свобода, и демократия, и рынок, и все, что хотите. Они потребовали восстановления закона и порядка, по крайней мере.
И даже Руслан, колбаса, потому что то, что сейчас во многих магазинах продают, это совсем не колбаса. Вот даже колбаса.
Нет, это колбаса, все правильно. Колбаса – это большой успех реформ. Но когда у вас нет средств для того, чтобы ее купить, это тоже очень важно. И, в общем, когда на голодный желудок никакая демократия не нужна. И в этом смысле народ потребовал закона и порядка, по крайней мере, какого-то порядка или там какой-то системы более-менее упорядоченной, и Владимир Путин ее дал. Другое дело, что с перебором у нас все происходит. Может быть, не нужно было, например, делать, там, вернее, твердо не нужно было 7-процентный барьер для оппозиционных партий. Это уже тоже это большой перебор. Но, с другой стороны, это, ну, так получилось. Мы платим за, как это сказать, приверженность порочной философии 90-х годов. Я в этом твердо убежден.
Ну, насчет 7-процентного барьера, не знаю, я, скорее всего, с вами не соглашусь, потому что вся избирательная система оказалась построена так, что в Думу прошли те, кто прошел 7-процентный барьер, а все остальные 1% не набрали. Так что можно было выставлять и 20%, и 3%. Ну, результат был бы тот же самый.
Ну, я думаю, что все-таки... Нет, ну как? Ну, вот Союз правых сил, вот я, например, как бы не очень благосклонно отношусь к этой партии, но все-таки там было 3%, Яблоко было там 4-5, что ли, там, помните, что-то такое. Ну, миллионы людей за ними, и это очень важно было, чтобы они были там.
Ну, вот наличие партийной оппозиции. Почему в России не отстроилась нормальная европейская система, двухпартийная, может быть, многопартийная, как во Франции? Вот я помню, когда только-только уже начиналась перестройка, был уже разгар перестройки, уже отделились страны Балтии, уже нужно было ехать с визой в эти страны, и у нас была очень хорошая поездка в Эстонию, встреча вот с ныне уже, к сожалению, покойным президентом Эстонии Ленартом Мэри, и тогда первый раз ставшим премьером Мартом Лааром, который очень большой консерватор, который говорит, вот давайте я вам на пальцах объясню, как вообще работает наша система. Вот мы консерваторы, мы всех прижимаем потихонечку, вот тут налоги увеличили, тут мы урвали, для чего мы это делаем? Мы знаем, что на следующих, ну, в крайнем случае, через следующие выборы мы выборы непременно проиграем. Для того, чтобы левым социал-демократам, которые нас сменят, было что тратить. Потом они опять все потратят и нас снова выберут. Вот так работает демократическая европейская система. Он немножко шутил.
Не, ну, в каждой шутке есть доля шутки. Обычно так считается, что социалисты, я лично против такого, потому что считаю себя человеком с социал-демократическим мировоззрением. Я просто думаю, что независимо от того, верите ли вы больше, придаете ли вы значение больше свободе или справедливости, о чем социал-демократы говорят, вы все-таки имеете, если мы вернемся к экономике, вы имеете экономистов, которые по-разному думают. И эти экономисты время от времени приходят к власти или эксперты, которые консультируют политиков социал-демократического толка или либерал-демократического толка, и каким-то образом исправляются ошибки. Я твердо в этом уверен. Если вот мы посмотрим, как Польша, например, развивается со всякими трудностями, проблемами, но все-таки есть там, у меня команда Бальцеровича там была. Значит, вот она много сделала интересного, хорошего, но перегибом в сторону такого либерализма пришли ребята более социал-демократического толка, подправили что-то, потом они опять проиграли. В общем, что-то здесь есть здоровое.
Вот у них есть, я понимаю, вот в этой смене есть что-то здоровое. А здесь кто кого будет сменять-то, я не вижу.
Я хочу сказать, что это серьезная проблема. Проблема оппозиции, сдержек и противовесов. Но я, в принципе, отношусь к этому делу с оптимизмом. Потому что вы сравните теперешнюю Россию с Россией 1984 года, например. С точки зрения вообще обеспечения прав человека. Все-таки очень большой прогресс.
Да, по сравнению с Петровскими временами. Вообще
нет, секундочку.
Огромные шаги.
Да, ну нет, ну как. Петровские это там когда-то непонятно когда, давно были. А здесь все-таки есть прогресс. Ну что, это зависит от зрелости гражданского общества, я вам хочу сказать. Дело не только в начальстве, которое там запрещает всякие свободы. Я здесь отношусь к этому делу спокойно. Это органический процесс. Другое дело, что хотелось бы побыстрее. А то, что мы думали в конце 80-х, начале 90-х годов, эти митинги знаменитые и все такое прочее, то это, в общем, было ребячество. Я твердо убежден, что народ наш мудрый, но легковерный. И свобода для большинства людей нужна была только потому, что сказали, что вот вы посмотрите, какие полки там в Нью-Йорке, в Париже, в Берлине, в Западном, да, и вот давайте вот как у них сделаем, и быстренько введем такую систему, и все будет хорошо.
Ну, в общем,
на самом деле это неправильно.
Если учишь,
это неправильно было, потому что нужны институты, нужен постепенный какой-то органический путь. И помните, когда Горбачев говорил об этом, да, начинать с себя, надо что-то такое там привыкать к рынку. Но нет, какое там, давайте побыстрее, вот как у них. Помните, все это было, да, совсем недавно. А так не бывает. Мы получили анархию в результате такого подхода.
При этом, Руслан, можете со мной согласиться, можете нет, а большинство народа сидели и выжидали, когда им эту самую, даже не золотую рыбку, потому что золотой рыбке еще что-то просить надо, и тоже какое-то действие, а вот то самое блюдечко с голубой каемочкой принесут.
Ну, это, понимаете, это вот, не знаю, я, пожалуй, не соглашусь в большей степени, потому что
ну, хорошо,
люди
если,
работали,
если вы в большей степени,
они ждали.
Если вы в большей степени не согласитесь, то тогда мы к этой теме еще раз вернемся. Вот я надеюсь, что вы согласитесь, и мы начнем во второй части другую тему. А раз не согласились, мы тогда продолжим. Это мне достаточно с вами эта дискуссия любопытна и интересна. Интересно. Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Сейчас объявление и краткая сводка новостей. Секреты успехи генерала Петреуса. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода. Культурная революция в Венесуэле». Все то же, только без воробьев. Отдых в летней столице России или что наполняет воды Сочинского побережья.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Северный Кавказ остается одним из наименее благополучных регионов России в области соблюдения прав человека. Об этом говорится в распространенном сегодня докладе правозащитного центра «Мемориал» о ситуации на Северном Кавказе. В Тбилиси на стадионе прошел митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили и досрочных выборов. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции «Гражданский парад», приуроченный к Дню независимости Грузии, приняли участие более 60 тысяч человек. Северная Корея произвела учебные запуски двух ракет ближнего радиуса действия. В понедельник в КНДР был совершен подземный ядерный взрыв и проведены 3 испытательных ракетных запуска. Мировое сообщество резко осудило действия Северной Кореи. В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва погибли 4 милиционера, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Грозненском районе Чечни при взрыве погиб военнослужащий, 2 получили ранения. В России приняты все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса нового гриппа H1N1, заявила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовала за возвращение Белоруссии статуса специально приглашенного. Белорусская оппозиция называет это решение нарушением принципов Совета Европы. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не намерен увольнять министра обороны Юрия Яхонурова, хотя на этом настаивает премьер-министр Юлия Тимошенко. В иракском городе Фаллуджа трое американцев погибли в результате взрыва. Бомба, заложенная на обочине дороги, взорвалась, когда мимо проезжала автоколонна с американскими военнослужащими и гражданскими специалистами.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня – директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Средства связи СМС на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Заранее хочу попросить извинений, по-моему, у нас какие-то проблемы сегодня со средствами связи, если вы не можете с нами связаться, то... приношу свои извинения, что я, ну, таким образом случайно даю недостоверную информацию. Руслан, давайте продолжим. То есть вы считаете, что все-таки большинство населения работало, а так получилось, потому что, может быть, не очень хорошо работало. Вот помните это знаменитое обещание Чубайсона: каждый ваучер — две «Волги». На самом деле господин Чубайс, он, в общем, не особо обманул. Просто те люди, которые сели на эти свои два ваучера или продали их за ящик водки, а некоторые даже за бутылку, они, естественно, даже гайки от «Волги» не получили. А которые как-то вот суетились, что-то узнавали там вот туда-сюда, вложили их так. Кто действительно получил одну «Волгу», кто две «Волги», а кто там несколько миллионов этих самых «Волг».
Но я вам хочу сказать, что вот такой взгляд, в соответствии с которым большинство народа лежало на печи и ожидало, что вот Борис Николаевич там...
в соответствии с русской сказкой.
...принесет какие-то, значит, там, да, вот это счастье и материальное благосостояние. Я твердо убежден, что это не так. На самом деле... люди у нас в России работали очень много и очень тяжело. Все эти разговоры о том, что вот мы, помню, многие академики, даже мои коллеги говорили о том, что вот мы живем не лучше, чем работаем. Такой был тезис. На самом деле это речь шла о некоторых там научно-исследовательских институтах, в которых они сами работали, что вот там можно было работать, можно было не работать. Там это академическая свобода. Она для многих казалась такой вольницей. На самом деле я много ездил по стране тогда и видел, в каких ужасных условиях работают люди. И таких, конечно, подавляющее большинство. И больше того, я вам скажу, когда Михаил Сергеевич Горбачев пришел к власти и началась маркетизация страны, там, кооперативы и все такое. Да, конечно, есть энергичные люди, есть менее энергичные люди, есть люди, которые предприниматели сами по себе, которые готовы делать дело.
Как многие ненавидели этих самых кооператоров.
Не, ну и сейчас ненавидят. Это, к сожалению, тоже результат вот такого ужасающего несправедливого распределения плодов экономического роста в последних 10 лет. Но, чтобы сказать... что вот там люди ждали, что в клюве кто-то принесет. Мне кажется, это, ну, как бы это сказать, интеллигентские разговоры в большей степени. На самом деле, даже сегодня, вот когда мы говорили о малом и среднем бизнесе, да, например, вот многие наивно полагают, что вот какие-то есть энергичные люди, которые, молодые люди, которые лежат на печи, и ничего не делают, а ждут, пока, значит, вот власть наладит там хороший инвестиционный климат. И вот тогда они быстро могут зарегистрировать фирму, получить беспроцентный кредит и все такое прочее. На самом деле это, конечно, иллюзия и заблуждение. Все более-менее маломальски энергичные молодые люди, они всегда находят какую-то нишу. Они всегда договорятся с пожарниками, договорятся с санэпидемстанцией, договорятся с налоговой инспекцией. Если реально смотреть на жизнь, и заплатить любой налог. Другое дело, что наша общая система порочна, в том смысле, что у нас нет малого бизнеса, и нет его столько много, как на Западе, только потому, что нет большого бизнеса, вокруг которого существует очень много мелких и средних фирм, которые конкурируют друг с другом. Когда вы производите самолеты, они производят узлы и детали для них, автомобили и все такое прочее. У нас это почти нет. Поэтому наши предприниматели, там, где они видят нишу, а где они видят нишу у нас? Розничная торговля, оптовая торговля, строительство, сфера услуг, и там все в порядке, там все заполнено. Другое дело, что, конечно, издевательство со стороны бюрократии совершенно мощное, но это только потому, что они находятся в вакууме, что, с одной стороны, нет сталинских репрессий, а с другой стороны, нет демократического контроля. И в этом вакууме они, конечно, могут творить, что хотят.
Вот действительно, у нас все включилось, теперь у меня другая проблема, как максимально из того, что я сейчас получил по разным средствам связи, выдать в эфир. Давайте начнем со слушателей. Борис Васильевич из Москвы. Добрый вечер, ваш вопрос, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо, Бабурин, уважаемый. И уважаемый профессор, давайте издалека начнем.
Издалека не будем, давайте поближе, у нас мало времени.
Давай поближе, вот конкретно я человек завода, но я, ремеслуха за плечами, инструментальное дело, учеба, школа рабочей молодежи, институты, это наш завод. Я вот конкретно говорю, как происходила вот эта приватизация. И сейчас я уже человек пенсионный, и я с Уралом вплотную соприкасался, это уже, так сказать, на этом уровне. Но чудовищный, сейчас заводов как таковых не существует. Мы делали оборонку для космоса, оборонный комплекс защиты Москвы, магнитофоны, элементы автоматики, двигатели самые разнообразные. Сейчас 50 сидит шаражек офисов, которые ничего не упускают. Мы сейчас, я вам говорю, я встречал у себя Кох Альфреда Рейнольдовича, это был 95-96 год, как раз вот эта самая приватизация. Я входил в технический совет завода, когда банкротили заводы самым варварским путем. Сейчас фактически вся страна обанкрочена. Но такое чудовищное расслоение людей. Я пенсионер. Я имел возможность ездить по стране, свободно передвигаться, отдыхать в санаториях, домах отдыха и так далее. Я познал, что такое ГУЛАГ. Я это все на себе. Но я не плюю в прошлое. Сейчас нас разрезали, натравили народ на народ. Заводы обескровлены. Существует вот примерно 3-5% уровень людей, которые фактически захватили власть. И у нас возникла криминальная 19 века не рыночная экономика, а чудовищная несправедливая экономика. В итоге мы выброшены, мы сейчас живем не в социальном государстве, а в государстве социального насилия.
Ну, в общем, вопрос как такового не прозвучал.
Но я что могу сказать, что почти совсем я согласен, что сказал здесь, наш слушатель, здесь... кроме того, что у нас не рыночная экономика, у нас рыночная экономика, у нас асоциальная рыночная экономика, несправедливая рыночная экономика. И мы платим за те ошибки, которые мы сделали в 90-е годы. Мы думали, что ошибочно думали наши власти, реформаторы, о том, что вся эта промышленность, о которой говорил наш слушатель, это все Потемкинская деревня, и чем быстрее мы с этим закончим, тем лучше. Это было большое заблуждение.
Вот вы знаете, еще одну достаточно важную вещь, сказал слушатель. Он работал на заводе, который выпускал, насколько я понимаю, и военную, и гражданскую продукцию. Вот у меня тоже после школы был такой опыт. Я работал на заводе, который выпускал и военную, и гражданскую продукцию. Вот когда в конце месяца гнали план в цехах, которые выполняли, делали продукцию военную, стояли военпреды, но чуть ли не с автоматами, не дай бог, чтобы какой брак не проскочил, а которые гражданскую просто гнали все подряд, лишь бы сделать план, лишь бы потом получить премию.
Все правильно, Володь, вот это
очень,
большой...
Очень важная вещь, что тогда хватало на пушки, но совершенно ничего не оставалось на масло.
Вот, понимаете, это... Вот у плановой экономики, несмотря на то, что у нее есть какие-то приятные ощущения, вот сегодня, особенно во времена кризиса капитализма, это ощущается, что, вот, помните, говорили, уверенность в завтрашнем дне. Аванс, получка, все равномерно.
И большой социальный пакет. Вот абсолютно. Здесь слушатель прав. Можно было через профсоюз поехать почти бесплатно.
Все скудно. Я сам помню, за 7.50 ездил там на 10 дней в дом отдыха. Все это хорошо, но там был большой порог. Порог у плановой системы, что не было никакой конкуренции, все, что ты производил, все продавалось. И неважно, какого качества. Вот это, конечно, была катастрофа. Ну, а с другой стороны, мы много производили. А что касается... Вот вы сами говорили, что для военного производства там все-таки делали вот
слушатель,
получше.
Слушатель сказал, делали магнитофоны. У вас был в советское время магнитофон?
Да, так, был. Вот. Казань.
А мечтали ведь наверняка о каком-нибудь Грюндике. Ну, конечно, скажите честно.
Конечно,
а?
Абсолютно. Но, понимаете, здесь вот... Мы раньше тогда думали, как? Чтобы вы поняли мою позицию. Вот если наши джинсы хуже американских, то нам казалось, что все хуже. Вот это была громадная ошибка. Потому что, вот, например, самолеты мои любимые, пассажирские самолеты. Почему нужно было заплатить такую цену за переход демократии к рынку, чтобы прекратить пассажирские самолеты производить? Это нелепость. И много было интересного. Вот, например, там, вот мне недавно один рассказывал радиоинженер, что, вернее, просто инженер рассказывал о наших пылесосах. Они там тарахтели, там все. Но это все было хорошо работало.
Значит, да, ну, это правда. Что, вот у меня на даче до сих пор, правда, литовский пылесос, но тогда все равно советский, который где-то 50-х годов работает до сих пор. Причем на 127 вольт еще.
Я хочу сказать, помните, Брежнев там гордился тем, что у него 30 лет, там, значит, ЗИЛ-холодильник, все такое прочее. Значит, ну, ясно, что мы по всему фронту...
Нет, магнитофонов не было.
Не было, не да, было, плохие было были магнитофоны, согласен. Но дело в том, что было много интересного, много конкурентоспособного, или многое, которое можно было довести до конкурентоспособного уровня. Но, в конце концов, Горбачев пришел к власти, в общем-то, и начал рассказывать о том, что надо делать перестройку ради чего? Не просто там какие-то абстрактные гласности, там свобода, там что-то такое, демократия, плюрализм и все такое, а для того, чтобы догнать Запад, мы стали отставать в научно-техническом прогрессе. Ну и, конечно, страшно мне не могло присниться, что через 20 лет после такого начинания наше отставание будет больше, чем тогда.
Есть еще одна причина, о которой, наверное, мы сегодня не успеем поговорить, это посмотреть, сколько людей с русскими фамилиями теперь двигают научно-технический прогресс в Западной Европе и в Соединенных Штатах.
Это правда, потому что у нас очень хорошее образование.
Александр пишет, почему обвал рубля должен произойти раньше обвала доллара? Все-таки Россия не обременена долгами, как США, за Россией стоит как... газ и нефть со всеми их минусами, ведь США постоянно растет. Розница, наверное, да, ножницы между огромным государственным долгом, дефицитом бюджета и одновременно сокращением ВВП, когда доллар будет стоить 50 копеек при этих условиях.
Ну, я могу сказать...
Видимо, когда доллар будет стоить 50 копеек.
Это очень хороший вопрос. Надо сказать, что дискуссия по поводу доллара и рубля в последний год ведется в России. И надо сказать, что вот здесь наша специфика, что никто так больше всего не беспокоится о судьбе доллара, как в России. На самом деле за американским долларом, несмотря на гигантский государственный долг, несмотря на гигантский дефицит бюджета, стоит очень мощная экономика, больше пятой части всего валового внутреннего продукта мира. В отличие от России, на которую приходится там 2,5%. Надо вот это понимать. Ну и потом есть столетняя история доверия. И парадокс нашего современного мира заключается в том, что мы все заложники доллара, доллар – резервная валюта, и надо отдавать себе отчет в том, что сегодня, в тот момент, когда инвесторы не инвестируют, покупатели не покупают, если есть у хозяйствующих субъектов или людей лишние деньги, они его, куда думаете, они... вкладывать свои средства в американские ценные бумаги. Потому что 100 лет никого не обманывали.
Я вас просто немножко потороплю, потому что хочу, чтобы еще несколько слушателей успело задать вопросы. Правильно ли я понял, ваш ответ на вопрос, когда доллар будет стоить 50 копеек, никогда не будет, даже если изобрести машину времени и вернуться в советские времена, потому что тогда он официально стоил 60.
60, да, было, да, побольше было. Рекорд был 61 копейка, по-моему.
Иван из Москвы, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемый профессор. Добрый вечер, Владимир. Спасибо вам громадное за эту тематику. У меня к вам два вопроса. Вопрос, значит, как, на мой взгляд, как деприватизировать, понимаете, как мог Кака Бендукидзе приватизировать Уралмашзавод? Мне это до сих пор непонятно. Это раз. Чтобы были эти именные ваучеры, это два. И чтобы люди участвовали в том в своем труде, которым они трудились, это три. вернуть стаж, отнятый за учебу в институте. Я после армии пришел, 2 года отучился на дневном, попал на инвалидность, у меня эти 2 года отняли задним числом.
Ну, я бы сказал так, приватизацию, так, тот вариант приватизации, который прошел, уже не вернешь. Мне кажется, что здесь принцип должен быть теперь уже простой. Она была несправедливая, но любая приватизация несправедливая. Но не нужно было, конечно, приватизировать крупные предприятия, нужно было их сначала коммерциализировать, там разные есть пути. Но сейчас что случилось, то случилось. Сегодня надо думать о том, каким образом наладить эффективность экономики. Если частные предприятия хорошо работают, продают продукцию, прибыль, люди получают зарплату, то и слава богу. А если нет, ну, тогда надо что-то делать, надо, может, национализировать. Так во всем мире происходит. Готовить и опять продавать. На самом деле, ничего плохого в частной собственности нет. Другое дело, что для рынка, я хочу это подчеркнуть, душа рынка – это конкуренция, а не собственность. Поэтому это все пропало. Я имею в виду, что возврата нет к ситуации начала 90-х годов, приватизация проведена. Но если, еще раз повторяю, если предприятие работает и работает хорошо, и частные собственники в принципе лучше, чем государственные.
Сергей к вам пишет. Господин Гринберг, сейчас, наверное, самое модное слово среди полит и экономического бомонда – модернизация. Похоже, народу очередной раз дурят голову, так как в этой модернизации никто из вас не заинтересован. Все пристроены к распилке бюджетных ресурсных потоков и копеечной рабской эксплуатации населения. Нет модернизации.
Ну, я хочу сказать, что это очень образное воззвание. И надо сказать, что я должен согласиться, что риторика здесь играет решающее значение, и путь от риторики к практике мучительный. Вот. Ну, у нас на все есть мода. Вот недавно там появилось слово «инновация», и во всех городах и селах все время говорят об инновациях. Но проблема заключается в том, чтобы от риторики переходить к реальной политике. Вот здесь у нас, конечно, проблема есть. Но если уж совсем говорить откровенно, то мне кажется, что никто никого не обманывает. Просто лица, принимающие решения, в моем представлении, просто сами слабо верят в то, что это возможно.
Андрей из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня комментарий буквально 1 минуту, и потом 2 вопроса.
Нет, тогда сразу вопрос, причем один.
Два вопроса.
Один
вопрос.
Первый
вопрос, что будет с Россией, когда придется платить $500 миллиардов западным кредиторам. И второй вопрос.
Все, вот, один вопрос, Андрей, я сказал один вопрос. Руслан, пожалуйста.
В этом году надо заплатить, по-моему, больше, чуть-чуть больше 100 миллиардов. Надо вести переговоры, кому-то заплатить, с кем-то вести переговоры о переносе выплаты долга. Это нормальная практика. Я вообще не вижу здесь проблемы, что будет с Россией. Россию ничего не произойдет. И вот в аспекте этой задолженности. У нас государственная задолженность ничтожная, но есть корпоративная, которая,
вот, конечно, Руслан, здесь я бы хотел маленькое уточнение от вас услышать. Государственная задолженность действительно небольшая. И ее выплата заложена в государственный бюджет. Но есть задолженность корпоративная, в том числе государственных предприятий. И вот что делать, если, например, пакет «Газпрома», который заложен, нужно будет выкупать, потому что кредиторы уже будут требовать: «Ребята, вы платите, господа «Газпром», а вот этих денег уже в государственном бюджете нет».
Ну, здесь есть разные пути. На самом деле надо искать баланс. С одной стороны, государственная безопасность очень важна, поэтому нельзя просто отдавать активы в руки кредиторов. Но часто мы преувеличиваем это. Может быть, и ничего страшного не было бы, если бы, например, какую-то часть, скажем, активов алюминиевой промышленности принадлежала бы иностранцам. Ничего здесь такого
нет. А не Дерипаски?
Ну, я, в принципе, просто считаю, что, вот, скажем, банковскую систему нельзя, наверное, было бы отдавать в руки иностранцев. Это твердо я в этом уверен.
А так что, мне понравилась тема про алюминий, а так что Джон Смит, что Дерипаска.
Вот там, да, а там можно было бы вести переговоры. В конце концов, весь мир находится в отчаянном положении, и здесь... можно, в общем, как-то договариваться. Здесь я не вижу какой-то проблемы особой. Тем более, если бочка нефти останется в районе 60-70, а то и 80 долларов, да, тогда мы в состоянии расплачиваться без проблем.
Георгий из Москвы, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня вопрос к Гринбергу. Вот он очень радужно нарисовал деятельность молодых бизнесменов малого и среднего бизнеса. Он говорит, что с пожарниками легко договориться, с санитарниками легко договориться и вообще со всеми легко договориться. Понимает ли господин Гринберг, что все эти договоренности идут за взятки? А взятки стали запредельными, как денег уже нет ни у малого, ни у среднего бизнеса. И все это ведет к инфляции рубля и к дефляции взяток и так далее. Как вот выйти из этого положения? Он как специалист. Пусть объяснит.
Я, господин Гринберг, понимает, что речь идет о взятках, речь идет о всяких специфических договоренностях. Я просто хотел сказать, это, конечно, никуда не годится, потому что когда нет определенных правил, когда люди их не соблюдают, то естественно, это ведет в тупик в конечном итоге. Но, с другой стороны, ну вот у нас такой специфический капитализм, он молодой, юный, еще нет у нас таких традиций права применения, как на Западе. Поэтому люди энергичные, они все это прекрасно понимают. Конечно, положение тяжелое, но с другой стороны, ну что ж, мы сами как бы виноваты в этом во всем. Ясно, что должно быть гражданское общество. Ну что, это банально то, что я говорю, которое должно бороться
которого
против
нет.
этого. Да. Ну, гражданское общество, его нельзя декретировать. Как? Это значит, люди сами должны понимать, что все зависит от них самих. Ну что делать? Ну вот так случилось. Мы опять в начале пути, мы должны бороться за...
Это хорошо. Вот этим вопросом, что делать в позапрошлом, в прошлом веке тоже задавались два весьма неглупых джентльмена.
Это правда.
Константин из Череповца спрашивает, а почему мы должны молиться на Обаму, если мы Америке не продаем ни нефть, ни газ? И вообще, что мы Америке продаем и что покупаем?
Нет, это очень просто. Молиться на Обаму мы должны только потому, чтобы, наконец, люди в Америке стали ходить в магазины и активно покупать, потому что их ВВП, на который приходится там 1/5 мирового ВВП, на 3/4 зависит от покупок американцев. Когда они начнут, наконец-то, то есть кончатся эти тощие времена, они начнут интенсивно закупать товары, инвесторы начнут инвестировать, и тогда они предъявят спрос на ресурсы со всего остального мира, включая Россию. В этом смысле. Так, конечно, мы экономически абсолютно друг от друга не зависим, но мы просто зависим от хозяйственной активности США, которая является мотором для... по-прежнему является мотором для раскручивания хозяйственной активности экономики всего остального мира.
Что продаем, покупаем, это долго рассказывать, а вот отдаем совершенно бесплатно, то есть дадам, программистов, инженеров, преподавателей.
А это цена свободы. Да. Цена свободы выезда, здесь ничего не делать.
Мария Александровна, пенсионер, академику Гринбергу.
Нет, слушаю... я не академик, я простой член-корреспондент.
Слушаю сейчас ваше рассуждение о колбасе и демократии в России. Мой вопрос экономический. Какие конкретные предложения внесены вами и вашим институтом по выходу из экономического кризиса? Потому что пока что в этом эфире слышится ваше гадание на кофейной гуще. Вот тут я сразу вспоминаю, что ученые-экономисты, они вот регулярно посылали предложения по исправлению экономической политики Брежнева, Андропова, Черненко. В прошлом, по-моему, году вы наделали много шума своим докладом.
Да, у нас очень много интересных докладов.
Да. А потом вы так удивлялись, что... А нет, это не вы, это один из ваших коллег, тоже из вашего института, так искренне удивлялся в нашем эфире, что власть почему-то не воспринимает ваши советы.
Нет, я, например, спокойно к этому отношусь. Мы изучаем реальную действительность и предлагаем пути ее исправления, улучшения, скажем так, и по всем позициям, от инфляции, сельское хозяйство, валютные резервы, профицит бюджета, нужен, не нужен. Все это есть. Но надо сказать, что есть другая школа мышления, которая те же самые проблемы рассматривает с другой стороны. У них другие предложения. И власть не обязана нас слушать. Она слушает того, кто ей ближе. И другое дело, что мы возвращаемся опять к вопросу политической оппозиции, к ее необходимости для для реального улучшения ситуации, потому что просто так, ну, идут дискуссии, и Владимир Владимирович Путин, и Дмитрий Анатольевич Медведев, они знают много разных предложений, ну, вот они так считают, ну, что, их выбрал народ, это при всем несовершенстве, скажем, нашей системы, но никто не будет отрицать, что их выбрал народ, они уже сами решают, кого слушать, кого нет.
Неправда. Самый лучший ширпотреб в советские годы изготавливала как раз оборонка. Это были изделия самого высокого качества, объективно. Оксана Андреевна, а мы об этом, по-моему, как раз говорили.
Ну да, действительно было очень много интересного. А что, вот спидола, например, у меня была хорошая.
А про две «Волги» за ваучер вы расскажите тому, кто вложил их в МММ, Тибет и Хапре и прочие сиренги. Если кто и получил, то только спекулянты, которые собрали чубайсовские бумажки через эти конторы или просто скупили за бутылки. За бутылку. А потом получили за грош народную собственность. Александр.
На 100% согласен с Александром.
А вот сейчас, вот, конечно, вы правильно сказали, что вернуть уже ничего нельзя. А по-другому, вот в тот момент по-другому можно было?
Конечно.
Как?
Ну, для меня было совершенно очевидно, что те предприятия, которые работают более-менее с прибылью, приносят валюту, ну, тогда нормально, надо было их оставить в государственных руках. Не нужно было нефтяные компании приватизировать. Нужно было просто восстановить там порядок. И это вполне можно было бы сделать. И так другие страны и делали.
И последнее сообщение.
Мы сделали по-другому. И платим теперь за это.
Последнее сообщение. На пейджер человек очень хорошо учил в советской школе, явно Александр. И западные социал-демократы, и западные либерал-консерваторы одинаково работают на правящую буржуазную олигархию, которая уже скоро три столетия успешно играет свою игру со своим народом, якобы выпуская власть из одной руки и тут же подхватывая другой.
Да это все неправильно. Это такой вульгарный марксизм. На самом деле у нас в 20 веке вторая половина – это век бесклассового общества на Западе, это век нормального благосостояния для людей.
Спасибо. Руслан Гринберг, директор Института экономики, был сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Через несколько минут после выпуска новостей Андрей Шарый подведет итоги дня 26 мая. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Структуры службы безопасности поставили на контроль телефоны моих адвокатов.
Четверо сотрудников чеченской милиции погибли в результате взрыва в Сунжинском районе.
Задержанных сажают в машину и доставляют в военный комиссариат.
Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила еще одно ядерное испытание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».